образом то, что мне дал Господь участвовать в одном из самых больших событий в жизни русской церкви за последние 50 лет. На поместном соборе русской православной церкви, где действительно вся полнота русской церкви была представлена как своими заграничными представителями, так и представителями российскими. Были представлены все епархии без исключения, только два епископа не смогли присутствовать. Владыка Антоний Виленский, который скончался за день до открытия собора, и владыка Павел Новосибирский по болезни. Но они, эти епархии, были представлены миром и
представлен на соборе?
Можно.
А что вы можете нам сказать о самом соборе и о выборах Святейшего Патриарха?
Собор происходил как бы в двух частях. За два дня перед открытием поместного собора было совещание всех архиереев, которое можно было бы назвать архиерейским собором. Более, пожалуй, полным, чем те соборы архиереев, которые имели место в течение последних лет. Тех же самых двух архиереев, которых я уже назвал. И на этом совещании, которое длилось свыше 4 часов, мы обменивались взглядами, планами, впечатлениями о том, каким должен быть собор и какие наши взгляды на отдельные темы, которые будут потом предметом обсуждения соборного. Что касается до избрания патриарха, оно как бы тоже происходило и на архиерейском совещании, и на поместном соборе, потому что кандидатуры возможные обсуждались на соборе архиереев, которые пришли все свободно и после очень открытого обсуждения к уверенности, что единственный кандидат, который соответствует желанию и клира, и мирян, и архиереев, это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Крутицкий Толомийский Пимен. Поэтому, когда было открытое голосование на самом соборе, это было не столько неожиданный выбор, сколько провозглашение уже достигнутого единодушия. Вот эта разница между архиерейским совещанием и поместным собором заключалась в том, что на первом присутствовали только архиереи, тогда как на поместном соборе каждая епархия и из Советского Союза, и из-за границы была представлена архиереем, клириком, то есть священником, или диаконом в одном случае, и мирянином. Было всего 233 члена этого поместного собора, которые представляли собой действительно полноту русской православной церкви не только в России, но и раскинутые очень широко теперь по лицу всей земли. Причем участвовали не только русские, но некоторые представители и иностранные, которые именно внесли своим присутствием этот размер почти вселенскости теперешней русской церкви. Были тоже представители, которые не участвовали в самом соборе. Во-первых, были предстоятели и представители православных церквей. Во-вторых, были православных церквей, католической и протестантской. Было несколько представителей общественных организаций христиан. И, наконец, участвовал отчасти на соборе глава автономной теперь японской церкви, митрополит Токийский Владимир. Он не участвовал в той же мере, в которой другие, потому что он представляет собой уже обособленную и независимую церковь, но он является частью русской церкви и поэтому в те моменты, когда иностранные, инославные представители не участвовали на заседаниях, он на них оставался и принимал...
В 1902 году какие-нибудь представители...
Церковных представителей не было. Участвовали в соборе те лица, которые или были членами собора, или были официальными гостями, или являлись обслуживающим персоналом, то есть переводчики, которые или находились в будках, или сидели при своих делегациях, и некоторые секретари и участники по линии организации. Но не было никого чужого. Я должен сделать исключение, однако, для фотографов и телевидения.
А передавался собор по телевидению?
Да.
По советскому телевидению?
Да.
По всему Советскому Союзу?
Я не знаю точно. Поэтому я сейчас не могу вам сказать, поскольку участвуют одни или другие. Но это делать под руководством одного из наших священников. И делать, я должен сказать, очень внимательно и хорошо, не перебивая собор. И
эту колонку он
занял чрезмерной помехой, потому что, конечно, освещение и присутствие камер многим непривычным к этому составляло какое-то отвлечение.
Так что можно сказать, что правительство Советского Союза проявило большое внимание к собору и даже оказало известное содействие к тому, чтобы народ о нем знал.
Я думаю, что это несколько статей в газетах советских о соборе, причем не только маленькие заметки, но довольно крупные. И было сделано с точки зрения обслуживания очень много. А на открытии собора, на первом заседании, выступил со словом глава Совета по делам религии Владимир Алексеевич Курагедов и Петр Владимирович
Макарцев.
И собор уже происходил только в присутствии членов собора и гостей, в той части, где были зачитаны доклады о жизни русской церкви, и без гостей, а только в присутствии членов собора, в той части, где было обсуждение докладов и речи участников собора. Гости вернулись к моменту выбора патриарха, который был сделан публично.
Вот вы еще сказали о выборах патриарха.
Я думаю, что то, что привлекает и сердца, и умы народа к нему, это его глубокая преданность, это вклад в память, традициям богослужебным и православное благочестие. Он представляет собой церковную традиционность и верность традиции. Его личная молитвенность, его благоговение в службе, еще его проповеди, простые, доходчивые, прямые. Он не богослов по образованию, но, как я ему говорил в частном разговоре, богослов — это не тот, который может повторить из учебников или из широкой эрудиции то, что другие говорили о Боге, а настоящий богослов — это тот, который в молитве познает Бога и может о Боге сказать живое слово. И в этом отношении мне кажется, что теперешний наш святейший патриарх является богословом, потому что он человек молитвы, чистой жизни, прямодушный, невластолюбивый, скромный, способный искать совета и умеющий спрашивать совета у людей, которые ответят, а не по желанию. И в этом отношении он, мне кажется, заслуживает и любовь, и уважение. И кроме того, как мне кажется, хотя его не знаю настолько хорошо, я не был его соратником жизни церкви в Советском Союзе, кроме того, мне кажется, что он не человек, который надеется или рассчитывает на свой ум и на свои силы. А человек, который способен рассчитывать на силу, что сила может действовать в нас. И, как говорит Священное Писание, «Вся мне возможно в укрепляющем меня Иисусе Христе». Но, значит, ничто мне невозможно моими собственными силами строить. Это очень обнадеживает.
Вы, владыка, употребили слово «соратник». Владыка Пинин в трудные времена, во время сталинских чисток и так далее, сам был в чрезвычайно трудном положении и был подвержен разного рода испытаниям, за которые он,
поскольку я знаю, он принял монашество 17 лет, в момент, когда монастырь из-за интереса верующим и активным членам церкви не представляло легкого пути. И то, что не говорили им на соответствии с вашим словам, что ему пришлось стоять за свою веру, засвидетельствовать ее в трудных обстоятельствах, и к нему можно относиться в этом отношении и с доверием, и с уважением. Было несколько вопросов, вытекающих из докладов. Было прочитано на первом собрании три крупных доклада местоблюстителем, митрополитом Пименом, о жизни русской церкви за последние 25 лет, митрополитом ленинградским и новгородским Никодимом, об экуменической межцерковной деятельности русской церкви, и митрополитом таллинским и эстонским Алексеем о миротворческой деятельности русской церкви. И вот из этих докладов несколько тем было выделено, как требующие какой-то реакции со стороны собора. Первая была очень отрадная тема. Это снятие прещений со старообрядцев. Старообрядцы были под клятвой в течение целого ряда столетий, отчасти по недоразумению, отчасти по обстоятельствам, отчасти из-за создавшейся полемической атмосферы. Но теперь, когда у нас вырастает все больше и больше сознание единства и глубины наших христианских корней, то эти клятвы мы все чувствовали, надо снять, чтобы не было между нами и ими преграды, которые непреодолимы, с тем, чтобы могли вырастать новые отношения на фоне доверия, взаимного уважения и открытости. Это было встреча с собором единодушным одобрением. Было принято к сведению с удовлетворением целый ряд действий Московской Патриархии, Русской Церкви, дарование автокефалии Польской Церкви, дарование автокефалии Чешской Церкви, дарование автокефалии Американской Митрополии и дарование автономии Японской Церкви. Было также выражено удовлетворение об разрешении униатской проблемы в западном краю, хотя было признано и глубоко осознавалось, что проблема эта была не без большого страдания и скорби, и вспоминались и некоторые жертвы этого решения.
А на соборе вспоминались именно вот эти жертвы?
И на самом соборе вспоминались имена тех, которые пострадали именно в связи с разрешением этого вопроса. Вспоминался протоиерей Костельник и целый ряд других деятельностей в разные времена.
Что вы, владыка, сами можете сказать?
Выраженное собором удовлетворение и единодушие, высказанное по этому поводу, не отзовется положительно на наших отношениях с католиками. Воссоединение униатов было воспринято очень болезненно Римом и всем униатским миром в католичестве. И некоторые представители католической церкви мне высказывали, с тех пор, как я вернулся, свое сожаление о том, что к этому вопросу мы вернулись и совершившееся снова как бы воскресили в памяти людей, подчеркнув удовлетворительность этого решения, которые с точки зрения униатов западного края, находящихся за пределами Советского Союза является, конечно, большой трагедией, большой скорбью и болью. Я думаю, что, однако, это одна из проблем, с которым нам надо справляться в данное время в наших межцерковных отношениях. То, что составляет радость, вполне искренне одних, составляет горе для других. И если мы хотим идти дальше в наших церковных взаимоотношениях, мы должны быть готовы к тому, что такие события будут совершаться. Скажем, в Чехословакии очень многие униатские приходы возродились, и мы потеряли много православных приходов, и по этому поводу католики высказывали свое удовлетворение и свою радость, и поэтому они должны принять также терпеливо и отношение православных людей к возвращению в лоно православной церкви, тех, которые в свое время были, несомненно, отчасти силой увлечены в унию.
Уравновешивающим другое решение русской церкви о том, что католикам можно причащаться в известных случаях в православных церквах.
Я думаю, что тут два вопроса разного рода. Возвращение униата в лоно православной церкви относится к вере, к церковному строю, к самым глубинным убеждениям людей. Причащение католиков в исключительных случаях там и где у них нет возможности в течение иногда долгих лет встретить священников их вероисповедания, является как бы чисто пастырским делом. Мы не требуем от них ничего, кроме полного чистосердечного признания того, что наш священник, дающий им причащение святых тайн или отпущение грехов на исповеди, является подлинным священником и действует действительно властью самого Христа. И здесь не надо столько думать об общении в таинствах в зачаточном виде, как о том, что мне хотелось бы назвать гостеприимством в таинствах, то есть действием, как в гостеприимстве во всех человеческих отношениях, действием человеческой любви, озабоченности о своем ближнем, который переходит все пределы твердого, неумолимого закона, именно потому, что это любовь и милосердие, но которое не составляет ни права, ни прецедента. Поэтому, например, я совершенно открытым сердцем отношусь к тому, чтобы католик, лишенный всякой возможности приступить к таинству исповеди или причастия, был бы пастырски окормляем православным священником, но я отношусь также решительно отрицательно к тому, что, например, какие-нибудь католики, посещающие православную страну туристами, которые в течение одной или двух недель не будут вблизи католической церкви, получали бы причащение в православных церквах. Потому что это, мне кажется, ненужным, не является духовным, а является перехождением, который сейчас мы не в состоянии перейти.
Гораздо лучше, чем они были, скажем, всего только несколько лет тому назад. Кажется, даже личный представитель Папы Римского, один из кардиналов Римской курии, присутствовал на соборе, не так ли?
Да, и кроме него присутствовали еще католические епископы из Прибалтики, трое из них. И, несомненно, наши взаимные отношения лучше. Несомненно, есть гораздо больше понимания, гораздо больше открытость. И что может быть самое важное, признав друг во друге подлинных христиан и невзирая на все существующие, иногда веские проблемы, которые между нами есть, мы готовы с верой относиться друг к другу. Не только с любовью, потому что любить человека можно и без особенного уважения, и не очень-то веря в него, и не надеясь на очень многое. Тогда как сейчас наши отношения друг к другу гораздо более глубокое. Мы верим в их христианскую сущность, и они верят в нашу. Мы надеемся на действие самого Бога в нас,
как бы на Божию победу над нами всеми, и католиками, и протестантами, и православными, и на то, что мы вырастем в такую меру и богопознания, и познания путей Божьих, истории, что весь христианский мир когда-то, а когда мы, конечно, определить не можем, сможет представить собой одно единое, то есть явить Божию победу в человеке.
Диана, верующие, у нас сейчас такие большие права в русской церкви, в то время как священники освобождены от всякой заботы в чисто материальных вопросах.
Этот вопрос был представлен на соборе, и было множество по этому поводу выступлений. И в этом вопросе есть две стороны. Одна совершенно простая. Освобождение священника от ответственности за материальную сторону прихода. По существу в этом есть большое преимущество. Еще в апостольские времена избрание диаконов было обусловлено тем, что апостолы хотели быть освобождены от материальной заботы для того, чтобы предаться вполне проповеди слова и молитве. Поэтому где-то в церковном сознании коренится мысль о том, что священник, который до конца уйдет в молитву, до конца уйдет в познание самого Бога и путей его, есть священник в полном смысле слова. И все остальное может быть сделано мирянами. И тут мы вырасти в меру своего прихода. Очень часто миряне себя думают, будто они являются пассивной частью церкви, тогда как духовенство является активной частью. На самом же деле есть одно цельное тело церковное, и священник, епископ, является тайносовершитель и молитвенник в первую очередь. Но есть другой вопрос в законе 61 года. Это устранение священника из состава двадцатки, как мне было разъяснено, потом Власичем Макарком. Причина в том, что государство предоставляет право образования церковной общине группе мирян. Но если в ней будет участвовать священник, то это уже будет нести какую-то печать религиозной пропаганды, которая церкви не разрешена. И тут опять-таки, если община мирян возьмет на себя, если миряне осознают свою ответственность перед Богом и перед церковью, и будут стоять твердо в вере, то священник, даже оставаясь вне церковной двадцатки или управления приходской общины, как бы не являясь членом или председателем, как это предвидится православными канонами исполнительного органа, священник может совершать свое дело. Здесь есть некоторое расхождение, конечно, между церковно-каноническим представлением и тем законом, который в силе в Советском Союзе. Но я глубоко убежден, что церковь может жить в пределах любого закона, оставаясь самой собой, в самом глубоком и глубинном смысле этого слова, но это зависит от церковного сознания, от силы веры, от глубины религиозного опыта, от того, что было между мирянами и духовенством, включая и епископат, такое глубокое единство, которое исключает расслоение. И поэтому мне кажется, что государственный закон, хотя он не является для нас идеальным, не может нанести основной глубокий ущерб церкви. С другой стороны, мне не представляется, чтобы это было делом собора, обжаловать государственный закон. Не мы его устанавливали, не нам его и отменять. Мы можем молиться, как молились тысячелетиями христиане, о том, чтобы Господь возглаголовал мирное и примирное в сердцах правителей о церкви своих святей, чтобы нам жить в правде, в вере, в чистоте. И я уверен, что Господь услышит нашу молитву, и что, будучи
лояльными, чистосердечными гражданами тех стран, где мы живем, под различными и не всегда соответствующим нашим желаниям законам, мы осуществим наше церковное стояние.
Вы, владыка, сказали, любой закон государственный.
Что в течение всего собора было сознание, что этот собор есть церковь в самом глубоком, сильном смысле этого слова. Церковь, которая есть присутствие самого Христа, в которой совершается непостижимое человеческому разуму дело Божие. Но был момент, который меня очень глубоко тронул. Это момент, когда я выступал и говорил именно то, что сейчас сказал, что сердце Кесарево в руке Божией, и что наше дело молиться о том, чтобы Господь положил на сердце Кесарево, то есть сознание всех стран, каждой страны, благую мысль о церкви, чтобы церковь была достойна этой благой мысли, то есть действительно Божьим местом вселения, и упомянул о том, как в свое время владыка митрополит литовский Вильнюсский Ельферий нам, находящимся под немецкой оккупацией, благословил читать молитву о ненавидящих и обидящих нас, о творящих и желающих нам злая, чтобы ни они, ни мы не погибли от злобы, но чтобы в сердцах всех восторжествовала Христова любовь и Христова истина. И вот в тот момент я заключал свое слово этой молитвой, было сказано «Аминь». И этот «Аминь», мне кажется, выражает собой веру церкви, что все в руке Божией, что пути Господни неисповедимы, и что внешние ограничения, реальные или кажущиеся, часто являются тем способом, которым Господь обновляет, возрождает, углубляет церковь. В этом «Аминь» не было ничего отрицательного, а только вера, надежда и радость о том, что Господь так велик, так мудр, что мы можем довериться Ему без ограничений, и что это пути, это путь спасения не только церкви, но всего мира, не только верующих, но и тех, которые порой и восстают против них.
А кто именно сказал о ней?
Собор.
Все присутствующие?
Ну, был такой аминь, исходящий от собора.
То есть непосредственный отклик
на
присутствующих?
Молитву. На молитву. Оставался еще два дня, из которых я приблизительно полтора провел в Латвии, в Риге и в ее окрестностях по приглашению архиепископа Леонида.
Более тысячи человек.
Это было очень интересно для меня и значительно, что я о Прибалтике слышал очень много, там не бывал. Я был поражен ее красотой, посетил множество храмов. В Риге я посетил католический собор, лютеранский собор, старообрядческую церковь без поповцев, посетил 8 или 10 православных храмов, ездил и по окрестностям, встречался с тремя уполномоченными, с которыми мне пришлось поговорить, и которые произвели на меня отрадные впечатления своим дружелюбием и открытостью, и видел две вещи, которые на меня произвели глубокое впечатление. Во-первых, это монастырь, женский монастырь в Риге, не очень многочисленный, но живой, где наряду с пожилыми монахинями есть и молодые монахини, где совершается богослужение истово, глубоко, где чувствуется жизнь. И
население Южного Вьетнама
должно уполномоченным. Мне даже как-то захотелось ему сказать об этом монастыре и о том, как мне кажется важным, чтобы монастыри существовали даже в социалистическом обществе и по отношению к нему.
Я ему тогда говорил о том, что в сущности, если монастырь выполняет свою настоящую задачу, он учит монахов, монахинь, людей, которые в него вступают, отрешиться от себя, отрешиться от всякого себелюбия, отрешиться от эгоизма, отрешиться от страха за себя, для того, чтобы всецело, жертвенно, радостно отдать себя служению идее, которая превосходит человека, который больше его, и служению ближнему. И в этом отношении в любом обществе монашеская установка, идеалистическая установка, установка людей, которые могут внести вклад своей жертвенностью и своей отрешенностью от себя. И поэтому этот монастырь является для меня большой радостью. И мне кажется, что было бы очень драгоценно и очень поучительно для наших, скажем, западных паломников, чтобы у них была возможность посетить его и увидеть, как люди молятся и как они готовятся к тому, чтобы жизнь свою отдать для своего ближнего.
Где именно находится этот монастырь?
В самом городе. Кроме того, есть
и скит. Как он называется?
Покровская. Теперь, кроме того, я посетил совершенно другого рода место. Это место, где во время немецкой оккупации был концентрационный лагерь. Это стало памятником. Я был глубоко поражен тем, что я там видел. Это большое поле, засеянное короткой травой, в котором высятся громадные статуи, которые на меня произвели колоссальное впечатление. Одна группа, во-первых, которая называется «Солидарность», где стоят три изможденных человека, и один из них поддерживает опирающееся на него всем телом человека, который уже один стоять не может, который рухнет и погибнет. И вот, когда думаешь о том, что представлял собой и представляет собой в мире концентрационные лагеря, как человек может одичать, каким одиноким он может в нем оказаться, как разрушительно страдание бывает, и видишь, что нет, солидарность победила. Три человека стоят рядом, и один из них не погибнет, потому что другие в своем голоде, в своем отчаянии не потеряли любовь и не потеряли чувство заботы о своем ближнем. Вторая статуя, которая на меня громадное впечатление произвела, называется «Униженная». Это женщина, которая упала на колени, не стоит на коленях, а именно сбита на колени, которая одной рукой закрывает грудь, другой рукой закрывает лицо, так и видишь беспомощную, побежденную как будто женщину, которую вот бьют в лицо, унизили, и которая стоит на коленях и взывает к нам не о том, чтобы мы ее жалели, а о том, что, посмотрев на это, мы очеловечились и поняли, что такого в жизни мы больше допустить не можем, что не может быть лагерей, не может быть унижения человека, и что в конечном итоге видение этого ужаса униженности в нас должен вызывать не страх, не боязнь, не трусость, а готовность стоять за униженных, оскорбленных, измученных, вплоть до отдачи своей жизни. И когда думаешь о той, как будто нет преодолимой силы, которая эту женщину сломила и поставила на колени, и думаешь, а куда же она делась? Что осталось от этой зверской силы? Видишь, этой силы, от этой силы не осталось ничего. Остался только памятник, который взывает к нам о человечности. И другая, последняя статуя, называется, кажется, «Неотдаленный».
Это человек, который лежит плашмя почти, но который лицом в землю не лег, который всем телом как бы раздавлен, придавлен к земле, но который последними усилиями вытянутых рук поднимает над землей плечи, и хотя голова его уже клонится, но не сдается. На этих руках он бросает последний вызов. Пока не умру, не сдамся. И вот эти три статуи на меня произвели такое громадное впечатление, такое глубочайшее впечатление. Они своим гранитом кричат о свободе человеческого духа и о величии человека. И меня очень поразило, что Евангелие, которое читалось в день начала нашего собора, начинается следующими словами. «Да не смущается сердце ваше, в Бога веруйте и в меня». Немножко дальше, куда я иду, вы знаете, и путь знаете. И мы действительно знаем, все человечество знает, что этот путь может проходить через Гефсиманский сад. Ужас одинокой ночи перед лицом страшной судьбы. Через Голгофу, распятие, кажущуюся победу ненависти над любовью. Но для верующего кончается славой воскресения, и влиянием Святого Духа, и радостью участвует в спасении других ценой своей собственной жизни. Вот о чем мне для меня говорят эти статуи. И как они свяжутся в моем сознании со всем путем и человечества, и церкви, и каждого из нас. Иерархия, я включаю, потому что я никаким образом не отмежевываюсь от ответственности за русскую церковь, наша иерархия упрекается в том, что она передает церковь русскую своих умов, исповедников и мучеников в лагерях и тюрьмах, и так называемых специальных психиатрических больницах, отрицая их страдания со Христа. Мне кажется, приглядываясь к истории церкви, что в периоды глубоких и трагических переживаний люди не делятся на мучеников, проповедников и на зрителей. И в каком-то отношении мученичество является свидетельством о Христе, который является несением креста церкви, который является несением креста народа. И печалование не заключается только в пролитии крови, а именно в этом стоянии. И это стояние меня поражает во всем церковном народе, меня поражает и в наших иерархах. И мне кажется, что когда люди относятся к одному разряду с другими, им, может быть, не приходится постоянно подчеркивать мученичество одних или других. За границей перспектива иная. И мне кажется, что все призывы, которые я слышу с разных сторон за уже чуть ли не 40 лет, и которые отражаются в этом послании, на мученичество легче провозглашать за границей. Молчание и неизвестение является таким же крестоношением, как пролитие крови.
Но в этом послании, Владыка, говорится ведь именно...
Я думаю, что они единственные, которые за последние 50 лет понес грех и пролил кровь и засвидетельствует веру. Но мне кажется, что не нам судить тех, которые идут иным путем. И это путь не путь компромисса, не путь подлого расчета, не путь подлаживания, это даже не путь мудрой церковной политики, потому что в мудрой церковной политике может тоже быть доля расчета и приспособления. Лукавство может быть. И мне кажется, что путь, как очень хорошо об этом пишет,
Это путь, который был указан митрополитом Сергием, и который, конечно, может извращаться людьми меньшими, чем он. Природа Сейки настолько иная, настолько своеобразная, что она должна жить своей своеобразной, единственной жизнью во всех обстоятельствах. И что нет такого государства, нет такого строя, нет таких обстоятельств, которые были бы для церкви ненормальными. Как мне раз сказал патриарх Алексей, нормальных обстоятельств для церкви нет. Церковь — это тело Христово, ломимо за спасение мира.
Но в этом конфликте, который произошел...
Во-первых, настоящего суждения у меня не может быть. Так же, как не может быть настоящего суждения и у тех, кто писал это послание. Потому что, как говорит Священное Писание, сердце человека глубоко. И человек может быть очень глубок и очень искренен. И помнит бы ошибаться в своем пути, как он видит правду, как он ее хочет осуществить. Но, несомненно, мне кажется, что конфликт случился самый несчастный и такой.